Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Павла к христианам города Коринфа. Сегодня мы приступим к изучению нового раздела этого послания, где говорится о христианской свободе. Данный раздел начинается с 8 главы, которую мы будем обсуждать сегодня, и заканчивается первым стихом 11 главы. В этом разделе затрагиваются несколько аспектов христианской свободы. Так, 8 глава поднимает проблему употребления в пищу отдельных продуктов. Там также говорится о том, какой свободой обладает христианин в этом вопросе. Изучая данный раздел, мы должны сознавать, что в этом послании апостол Павел обращается к жителям Коринфа, которых до этого он сам называл «младенцами во Христе». Первым делом апостол говорит об их плотском состоянии и только позднее переходит к разговору об их духовности. Но поскольку в наши дни церковь существует и действует по большей части как раз на плотском уровне, этот отрывок будет очень полезен всем нам. Вопрос о питании и правильной пище является столь же противоречивым, как и вопрос брака и развода. У многих сект существуют весьма строгие требования касательно употребления определенной пищи. В Ветхом Завете Бог действительно дал народу Израиля наставление относительно употребления мяса. Животные, мясо которых годилось для употребления в пищу, должны были иметь раздвоенные копыта и относиться к числу жвачных. Это сразу же исключало из списка дозволенных животных свинью, у которой есть раздвоенные копыта, но которая не жует жвачку. Были также определенные птицы и рыбы, которых запрещалось употреблять в пищу. Все эти ограничения мы можем найти в книге Левит, а также в 14 главе книги Второзакония. У меня есть один знакомый, который воздерживается от употребления свинины. Однажды он обсуждал со мной этот вопрос, и я спросил его, доводилось ли ему когда-либо есть мясо грифа. Он затруднился с ответом, так как плохо представлял себе, кем является гриф, птицей или кем-то еще. Тогда я сказал, что ему лучше выяснить этот вопрос, потому что если он придет ко мне в гости, я ведь могу угостить его мясом грифа, а для него это будет столь же грешно, как и употребление свинины. Просто удивительно, что все эти секты уделяют так много внимания всевозможным требованиям Ветхого Завета и в то же время оказываются столь невежественны в конкретных деталях. Спрашивается, почему Бог дал Израилю столь определенные указания относительно питания? Ответ мы находим в начале 14 главы книги Второзакония. «Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем, и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не ешь никакой мерзости». Я верю, что правильная диета важна для здоровья. Бог заповедал детям Израиля употреблять ту пищу, которая была полезна для них. В наши дни даже доктора утверждают, что исключение из рациона питания определенных продуктов может благотворно сказываться на здоровье человека. Библия весьма конкретна и однозначно говорит о тех вещах, которых мы должны избегать. Например, Бог строго осуждает пьянство. Касательно злоупотребления алкоголем, никаких споров или неопределенностей быть просто не может. Однако существуют и неясные вопросы, касающиеся спорных моментов, по которым Библия не говорит нам ничего конкретного. Это такие вещи, которые нельзя однозначно отнести к категории черных или белых, и по которым Библия не содержит никаких прямых указаний. Различные христианские группы создали для себя самые разные правила. Эти правила могут быть как хорошими, так и плохими. И я не стану спорить по этому поводу. Я лишь постараюсь донести до вас те замечательные принципы, которые формулирует здесь апостол Павел. Существует также один дополнительный фактор, который нужно учитывать, приступая к изучению этой главы. А именно, мы должны учитывать состояние Коринфа во дни апостола Павла. В противном случае мы упустим суть всей этой главы. Нужно понимать, что в Коринфе самое хорошее мясо можно было найти не где-нибудь, а на рынке, рядом с языческим храмом. В языческих храмах Коринфа жители приносили жертвы идолам. Причем они выбирали для жертвоприношений своих самых лучших животных. Животное приносилось в жертву богам. Однако мясо этого животного оставалось в храме недолго. Эти люди считали, что идол принимал в жертву дух животного, и на этом его трапеза заканчивалась. Поэтому после жертвоприношения мясо спокойно продавалось на рынке рядом с храмом, где его покупали горожане. Если человек хотел найти самое хорошее мясо, то он отправлялся именно на этот рынок и покупал то мясо, которое только что лежало на жертвеннике у идола. Но некоторые христиане в Коринфе считали эту практику зазорной и обратились к Павлу с вопросом по этому поводу. Вот этот вопрос Павел и обсуждает в этой главе. Должен ли христианин употреблять в пищу мясо, которое предлагалось в жертву идолам? Это являлось реальной проблемой для жителей Коринфа, потому что многие из них в прошлом были язычниками и считали данную практику компромиссом с язычеством. Другие верующие в церкви полагали, что происхождение мяса не имеет никакого значения. Ну а теперь давайте послушаем, что говорит на этот счет сам апостол Павел. Читаем стихи 1 и 2. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать». Знание надмевает человека, в отличие от любви, которая назидает его. Любовь к Богу и любовь к другим людям должны определять наше поведение. Само по себе знание надмевает человека, влияя на его отношения с окружающими. Эта опасность подстерегает сегодня многих людей, которые считают, что они уже достигли вершин знания, тогда как на самом деле знают они очень мало. В качестве иллюстрации я приведу вам пример из своей практики. Это происходило во время одной библейской конференции. Мне выпала честь проповедовать, и к моей радости 6 молодых людей приняли Христа. Когда после собрания я разговаривал с этими юношами, ко мне подошел один человек и начал настойчиво просить меня уделить ему время, потому что он хотел обсудить со мной вопрос о доктрине избрания. Дело в том, что у него создалось неверное впечатление, будто я упомянул данную тему в своей проповеди. Мне было достаточно поговорить с ним всего несколько минут, чтобы понять, что на самом деле он вовсе не собирался обсуждать со мной этот вопрос. Все, что ему было нужно, это донести до меня свою точку зрения по этому поводу. Я выяснил, что незадолго до этого он прочел несколько книг на эту тему и в связи с этим полагал, что знает об этом вопросе все. Слушая его, я вспомнил самого себя, когда, будучи еще молодым семинаристом, я бодро шел в кабинет к моему профессору богословия, чтобы поведать ему о своих собственных представлениях относительно избрания. Я тогда искренне верил, что я открываю этому профессору глаза на то, о чем сам он не знает. Однако совершенно неважно, друзья мои, на каком уровне духовного развития вы сегодня находитесь. Я уверяю вас, что вы не знаете по этому вопросу всего того, что необходимо знать, равно как и я не знаю всего. Все мы находимся в процессе движения к познанию. Апостол Павел так говорит о себе в 3 главе, в 10 стихе послания к филиппийцам. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Именно знание Христа нужно нам более всего остального. Если бы человеком, который хотел спорить со мной по поводу избрания, руководила в тот момент любовь, он бы радовался тому факту, что эти молодые люди обрели спасение, и он никогда не позволил бы себе отрывать меня от тех людей, которые нуждались в словах одобрения и совета. Итак, Павел говорит, что мы обладаем определенным знанием, и наше поведение строится в соответствии с этим знанием. Прочтем третий стих. «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». То есть, на самом деле, нами должна руководить любовь, а вовсе не знание. Четвертый стих. «Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире — ничто, и что нет иного Бога, кроме единого». После того, как мы пришли ко Христу, после того, как мы обрели Слово Божье, мы знаем, что все идолы — это не более чем безжизненные истуканы. Они ничто. Именно так говорит об идолах апостол Павел. Нет никого, кроме Бога. А потому Павел делает вывод, что мясо, которое было предложено идолу, не может быть осквернено. С ним ничего не происходит. Оно как было, так и осталось мясом. А потому Павел говорит этим христианам, что они могут спокойно приобретать подобные продукты и безбоязненно употреблять их в пищу. Читаем 5 и 6 стихи. «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». Все эти идолы только называются богами. Когда я посещал руины храма Аполлона в Коринфе, я думал именно об этом отрывке Священного Писания. Я думал обо всех тех жертвоприношениях, которые приносились перед изваянием Аполлона в этом храме, но все это были лишь пустые ритуалы. Мясо приносилось к идолу лишь на какое-то время, после чего попадало на прилавки к торговцам. Никакого влияния на мясо все эти действия не оказывали, потому что идол являлся пустым безжизненным изваянием. Разумные христиане понимали это. Они знали, что нет никого, кроме Бога Отца, а также нет никого, кроме Господа Иисуса Христа, который сотворил все в этом мире и которому принадлежит в этом мире все. Далее 7 стих. «Но не у всех такое знание. Некоторые до ныне с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется». Некоторые немощные в вере христиане, которые являлись младенцами во Христе, чувствовали предубеждение против этого идоложертвенного мяса. У них не было надлежащего знания, и их совесть беспокоила их. А потому они осуждали тех, кто, пользуясь своей свободой, употреблял подобную пищу. Позволю себе заметить, что в наши дни мы видим нечто аналогичное. Нередко мы встречаем христиан, которые гордятся своей отделенностью от других. Они полагают, что это дает им особую духовность, тогда как на деле они лишь демонстрируют отсутствие знания. Это такие люди, которые утверждают, что нельзя делать то или иное. Именно такие люди оскорбляются при виде христиан, использующих свою свободу во Христе. Они подобны верующим Коринфа, которые возмущались при виде идоложертвенного мяса и заявляли о своем отделении, а также о том, что они не касаются подобной мерзости. Но подобное стремление к отделению не связано с духовностью. Оно относится лишь к невежеству. В связи с этим в 8 стихе Павел формулирует замечательный принцип. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Еда не имеет никакого отношения к взаимоотношениям человека с Богом». У Симона Петра тоже были трудности с этим вопросом. Всю свою жизнь он прожил, зная, что с точки зрения закона Моисея некоторая пища считается нечистой. Поэтому, когда в видении перед ним предстала скатерть со всевозможными явствами, и Господь велел ему есть, Петр отказался. Мы читаем об этом в 10 главе книги Деяний. Он ответил: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Заметьте, что он называет говорящего «Господи», и в то же время отказывается повиноваться его словам. Тогда Господь сказал Петру: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Иными словами, Бог перестал делать различия между чистым и нечистым животными. Все это осталось в прошлом. В наши дни мы можем употреблять в пищу мясо любого животного, если нам того хочется. Павел здесь преподает нам очень важный принцип. Пища не осуждает человека в глазах Бога. В этих вопросах человек вправе делать то, что он считает правильным. Это и есть свобода, которой обладают верующие. Но далее, в 9 стихе, апостол предостерегает нас. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». Так что вопрос вовсе не в том, допустимо ли употреблять в пищу мясное. Вопрос в том, какова наша забота о других людях. Мы свободны есть мясо, если нам угодно. Но как быть с другими людьми? У нас есть знания, но есть ли у нас любовь? Есть ли у нас любовь к нашим немощным в вере братьям? Заботит ли нас то, как наши поступки повлияют на них? Прочтем 10 стих. «Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное?» Причина, по которой многие христиане избегают чего-то в жизни, состоит в том, что они не хотят стать соблазном для других людей. Я приведу вам один пример. В прошлом я очень любил танцы. Более того, перед тем, как я принял Христа, я являлся руководителем танцевального кружка в одной организации. Но после того, как я начал учиться в семинарии, мне пришлось отказаться от этого хобби. Я не собираюсь спорить насчет того, насколько полезны или вредны танцы, потому что речь здесь идет не об этом. Есть много того, что я имею право делать, но я ничего не делаю. Почему? Потому что свое решение я принимаю, основываясь на любви. Я не хочу навредить своему слабому брату. Ведь, следуя моему примеру, он тоже может оказаться на танцевальной площадке. Однако, вероятнее всего, он станет танцевать те совершенно непристойные танцы, которые в изобилии появились в наши дни. и я не хочу нести ответственность за то, что увел его от Господа». Далее стихи 11 и 12. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Как вы видите, мы в своих действиях опираемся на совершенно иные принципы. И вопрос не в том, что какие-то действия являются правильными или неправильными. Вопрос в том, какое воздействие наши действия оказывают на слабого брата или на нашего ближнего. Дело в том, друзья мои, что знание, в конце концов, является весьма опасной вещью. Ибо когда мы являемся причиной того, что какой-то верующий отступает от Христа, мы грешим против самого Христа. Читаем 13 стих. «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Вот истинный мотив, который должен руководить нами в подобных случаях. Тот же самый принцип Павел будет обсуждать вновь в 10 главе этого послания. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Нет никакого смысла спорить по поводу того, являются ли какие-то действия правильными или неправильными. Истина заключается лишь в том, как все это влияет на слабого брата. И к вопросам знания это тоже не относится. Мне разрешено все. Свобода христианина не ограничена рамками бездумного законничества, навязывающего определенные рамки поведения. Свобода ограничена лишь любовью, и движущей силой любых действий должно быть стремление не обидеть брата, а стать благословением для него. Именно это должно определять поведение христианина. Мои знания могут уверять меня, что я с полным правом могу делать что-то. Но моя любовь к слабому брату, тем не менее, удерживает меня от таких действий. Этой мыслью я и закончу сегодня нашу лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!